История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья. В эфире передача «Исторический факт». И сегодня в гостях у нас доктор исторических наук, профессор Дадаев Юсуп Усманович. Ассаламу алейкум, ва рахматуллах.
Алейкум ассалам, дорогой.
Юсуп Усманович, спасибо, что нашли время, пришли к нам. Сегодня мы хотели поговорить с вами о государстве имама Шамиля, о северокавказском имамате. Вот сейчас как бы общепринятое представление об этом государстве такое как бы у людей, то, что это было государство, которое, территории, в которое входили территории нынешней большей части Дагестана и Чечни, с центром Видино. Насколько вот такое представление правильное и вот как формировалось это государство?
Государство имамат – это уникальное государственное образование на территории Северного Кавказа в начале 19 века. Основой этой государства были заложены еще имамом Гази Мухаммадом, Примом, который был в начале 19 века избран, значит, в 1826 году избран имамом Дагестана и Чечни, потом продолжил и Гамзатбек имам, и начиная с 1834 года, когда Шамиль был избран имам, октябрь имамом после смерти Гамзатбека, произошли очень фундаментальные экономические, социальные, правовые, военно-административные преобразования на территории Дагестана и Чечни, период возникновения этого государства.
Это в первую очередь было связано с военными успехами?
Безусловно. Да? Это государство было государство, которое боролось, защищая свою родную землю, свою веру, свою независимость, свою мораль, нравственность. Российская империя тогда вела очень жестокую, коварную завоевательную политику. Она стремилась во что бы то ни стало овладеть всеми землями на Северном Кавказе, подчинить их себе, своей власти. Поэтому это было государство людей, которые защищали свою родину, свою землю, потом и религию, потом и свою, так сказать, собственность и так далее. Поэтому от того, что царские войска появились в горах, Дагестане, это, ну, казалось бы, что там им нужно было? Ну, они, горцы, вынуждены были защищаться. Оттуда пошла этот, так сказать, начальный период, начинается начальный период этого государства, этой государственности. Надо отдать должное имаму Шамилю. После избрания имама его в 1834 году, самое главное, что он сделал, он старался изменить существующие порядки на территории этого государства. Дело в том, что он провел ряд мощных экономических, социальных, правовых, административных реформ. Эти реформы были направлены на защиту интересов простых граждан, простых людей.
А в чем эти реформы проявлялись?
Они проявлялись прежде всего в чем-то. Прежде всего, ему принадлежит заслуга, что он отменил рабство. Отменил феодальную крепостную зависимость. Всех людей сделали равными. В этом государстве не было ханств, не было, значит, беков и так далее. На территории Дагестана существовали феодальные образования. Хунзасское ханство, Казикумунское ханство, Шамхайское, Тарковское, значит, княжество там, Индиреевское, Костековское и так далее. На юге княжества были, и Дербенцы ханство было. Но в то же самое время на этой территории, которые возникли основы, зарождался имамат, уже они были полностью упразднены. Не было таких. Вот, допустим, в 1843 году, когда полностью территория Аварского ханства была присоединена к имамату, перестало существовать само ханство. Также это же касается и Казикумунского ханства, которое в 1842 году имам Шамиль присоединил к имамату. А те территории, которые находятся на территории, значит, внешней территории Краснодарского района, Адыгея, значит, этот Карачаев, Черкесия, Кабардино-Балкария, там имамат имел свое влияние. В период дающего рассвета имамата туда был отправлен имамом Магомед Амин Асьялов из Гунуда. Это прекрасный наиб Шамиля, шамилевский наиб, прекрасный мудир, человек, который великолепно освоил традиции, обычаи этих горцев и создал там, как бы сказать, филиал имамата. То же самое...
Защищали свой национальный интерес.
И привлекал их к освободительной борьбе. Документы и исторические свидетельства о том, что имам Шамиль боролся не только за свободу и независимость одних дагестанцев и чеченцев, но и из других народов, ингушей, кабардинцев, болгарцев. Об этом свидетельствуют многочисленные письма, адресованные ему представителем этих
народов, да?
Народов, да. В этом отношении можно сказать, что это было уникальное государство, в котором Шамиль сумел за 30 лет создать уникальное государство со своими экономическими, социальными, правовыми, так сказать, особенностями, основами. О чем можно сказать? Вот, допустим, отмена крепостного права, отмена рабства.
Но у нас крепостного права, да, рабства так и не процветало, допустим.
Пока не процветало. Вот смотри, вот Шамхальское, Тарковское, Кадикамирское ханство, Аварское ханство. В Аварском ханстве были отдельные села, которые считались, принадлежащими ханам. Они вся собственность, все люди, они являются собственностью Аварского хана. То же касается и Кадикамирского ханства. Или возьмите Шамхальское, Тарковское. Или возьмите Индирейское, Костековское княжество. Поэтому Шамиль, они, эти ханские, эти образования, они не входили в состав имам сначала. Постепенно Шамиль их притягивал к себе. В этом отношении я хочу сказать, что Шамиль удалось, если после 1934 года, одновременно создать такие условия на территории Дагестана, Западного Дагестана, Чечни, что люди туда уже многие стремились, даже из феодальных владений туда потоком шли, значит, беженцы, так называемые, сторонники имамата. Вот, допустим, из даргинских обществ, вот, допустим, Акуша Дарго, это сельская община оттуда. Очень много даргинцев перешло на эту сторону еще до того, как Акуша Дарго было присоединено к имамату. А почему? Потому что они считали, что цели, задачи, поставленные этим государством, они их поддерживали, они импонировали.
Угу. Юсуп Усманович, вот государство формировалось в тяжелых условиях, да. Военных условиях. Вот как возникали вот институты власти, как принимали законы, как следили за исполнением этих законов, как было введено управление над различными территориями?
Очень хороший вопрос, Хаджи Мурат, ты мне задал. Самая большая заслуга имама и его сподвижников, его наибов, ученых, которые он привлекал к себе, заключается в том, что они создали четкую систему управления. Вся территория делилась на наибство. Наибство подчинялись мудирствам. Вот, допустим, 4-5 наибств образовали одно мудирство, значит, округ большой, допустим. А наибство, значит, в сельской общине, села, поселения, которые входили в наибство, они подчинялись наибу и тем властным структурам, которые там были созданы. У каждого наибства был свой муфти, в каждом селе был свой кади, назначаемый кем? Назначаемый имаматом сверху.
Это не наибом, а как бы центральным.
Одно время было наибом назначали их. Потом, видя, что это они не всегда соответствуют, значит, требованиям, которые предъявляются, допустим, тем или иным законодательным инициативам, имам Шамиль внес изменения в существующие, так сказать, регламенты, существующие, значит, законы. Им была создана целая система законов, которые регламентировали деятельность на местах. Положение о наибах, положение о муфтиях, положение о кадиях, положение о мудирах. Все было четко расписано. Даже Государственный совет, который высший исполнительный законодательный орган, Государственный совет принадлежал, это коллективный орган руководства. Имам Шамиль лично ничего не решал. Он имел такой же голос, как все 32 члена Государственного совета. Это так называемый диван хана. И этот Государственный совет начал существовать, исполнять свои функции в начальном периоде. А после 40-х годов он вообще приобрел очень большую силу. На нем рассматривались все вопросы. Вот, допустим, о назначении наиба, допустим, Хунзах, или, допустим, Кадикамирскому хансу, или назначение наиба, допустим, Андала и так далее. Государственный совет обсуждал кандидатуру и вносил предложение. И Шамиль писал так, в письмах написано так. Мы назначили над вами наибом Гебека благовоспитанного сына погибшего геройски сына Хаджибека, золотовцам писал он. Или он писал, допустим, Хунзахцам. Мы назначили вам над вами наибом Альбури.
Угу. То есть подчеркиваю, что это коллективное решение.
И, допустим, при обсуждении кандидатур шла очень широкая, так сказать, я бы сказал, привлечением многих ученых. Допустим, каждый высказал свое мнение. Вот, допустим, Магомед Амин Асиялов, пример один привожу. В конце 40-х годов, в начале 40-х годов стал вопрос о том, как быть с Западным Кавказом. Там адыгейцы, черкесы, карачаевцы, балкарцы, они неоднократно послали к Шамилю людей с просьбой прийти к ним и установить у них тоже законы шариата и так далее. Один раз там уже один был, Сулейман был из Чечни, наибом там, в Западном Кавказе, другой был. Потом вопрос стал об отправке еще очередного человека. В 1945-1946 году когда обсуждался вопрос на заседании диван-хани, кого отправить в Западный Кавказ черкесам, вопрос стал отправить Магомед Амина Асиялова из города. Он был молодой ученый. Один сказал, Амирхан Бейдон Черкесский, сказал, что может сделать, он ученый просто. А это время Джамалдин Кадзи Камуски, Шамиля, значит, тест, и одновременно, значит, его учитель, советник, соратник, он сказал, наоборот, ученого надо направить. И Шамиля это предложение. Обсудили все, потом предложения были разные. И каждый имел свои, так сказать, интересы там. И направили его. Это был очень правильный решение. Он что? Он до этого хорошо изучил обычаи, традиции этих людей. Хорошо знал Коран. Наизусть знал Коран. Он был хафиз, он был. И добавил арабский язык владел. И на ментальный основ их ненаречия, не есть их наречия. И он там начал создавать структуры власти, точно такие, как и есть у нас на территории Дагестана и Чечни.
Юсуп Усманов, что столица введена? Как было образовано?
Смотри, столица, у меня есть отдельная книга, называется «Столица Шамиля».
Да, да.
Я могу тебе с самого начала сказать. Вот самая первая столица государства Эмад нужно назвать надо Гимри, когда Газим Ахмед обосновал свою, так сказать, резиденцию дали. Потом, значит, в 1834 году, когда погиб, Дартон год погиб Газим Ахмед, потом имамом стал Ганудек, он свою резиденцию перенес в Кацакль. Потом он оказался в Конзавском ханстве сделал. Ему даже говорили, надо делать в два дворца ханов свою резиденцию, это ни к чему хорошему не приведет. И там ее и убили, помните, да? А Шамин что сделал? Шамин провозгласил Ашельт-У, значит, Гимри своей резиденции. Временно она была еще после поражения на Хольго, она была Черкат-А тоже. А в 1839 году, когда Шамиль вырвался из Ахольго, это октябрь-сентябрь месяц, он приехал в Чечню. Первая столица была, знаете, где была? Он остановился у чеченцев, которые живут в Бенеевском обществе. Ну, Бенеевском, ну, сейчас нынешний Веденский район, там, Нажаевский район. Там первая столица была основана на берегу реки Аксай, в селении Дарго. Дарго – это переводится в чеченское дурное место. Потом, в 1845 году, когда шла борьба, война с Воронцовым, так называемая сухарная экспедиция, когда Шамиль разгромил этот экспедиционный корпус Воронцова, Воронцов потерял 5 генералов там, значит, и это около 4000 офицеров, не говоря о солдатах рядовых. И полностью экспедиция Воронцова провалилась. И Шамиль тогда, чтобы защитить себя, он отдал уступил этот дорогу Воронцову, сам отошел в сторону и разгромил его. Потом столица стала, 45-го года столица стала Ведено. Ведено – это, значит, тоже сейчас находится районный центр Веденский район Чеченской Республики. То есть, начиная с 1940 года, столица Шамиля всегда находилась на территории Чечни. Потом в конце, когда, в конце войны, он перенес из Ведено, значит, хотел основать около Гумбета там, значит, потом не стал, потом перебрался в Гуниб. Ну, Гуниб была последней ее резиденцией.
Угу. Ведено больше всего времени имам Шамиль оставался, как понятно.
Ведено он оставался с 45 по 59 год. Период наивысшего расцвета с 45-го, 40-го по 50-е годы количество наивысшего было стабильным почти что, больше 40. И они были на разных, так сказать, на разных уровнях своего развития. Вот, допустим, те же самые наибсы, которые создавались на территории Чечни, были, которые вчера территория находилась под контролем царских войск, а сегодня уже она была освобождена, и там же было создано наибство. Или, допустим, вот на территории, возьмите, предгорный Дагестан, к примеру. Это, допустим, Салатавию. А Салатавское наибство, она существовала до 1857 года. Когда уже царские войска захватили Салатавию, уже наибство перестало существовать. А до этого она считала, как Салатавское Ауховское наибство, Салатавское Гумбетовское наибство. А период, допустим, расцвета Эмад, это было мощное наибство. Даже на территории Индирея, Индирея, который, где находилась царская крепость, значит, крепость внезапная, и это был плацдарм, так сказать, царских войск, там это уже Индирея находилась под влиянием наибства, который был, где бы наибом был, здесь хаджи из Индирея. Хороший ученый дали. Вот таких случаев. Вот, допустим, Кадикамусское ханство. Это ханство, которое считалось одним из апостолов царской власти. она была предана царю. Но когда Шамиль ее разгромил, захватил, там было создано наивство. Также это касается и многих. И, допустим, возьмите Андалайский район аварии. Вот, допустим, Чох, Саград и так далее, так далее, так далее. Там тоже в разные периоды, в разные, что ли, наивство, и они по-разному были, значит, упразднены или уничтожены.
Вот институт мудирства не сразу был создан. Вот он был потом создан, как известно.
Институт мудирства возник в 1843-1844 годах.
Это было связано с расширением государства или с чем?
В связи с возникновением, присоединением большой территории к имамату после военных успехов. Территория, подчиненная имамату, значительно возросла. Почти вся горная, весь горный Дагестан, Казикамурское ханство упразднено, Аварское ханство упразднено и так далее. Эта вся территория перешла сюда. И Шамиль что делает? Шамиль, Государственный совет Диван Хана на Андийском съезде принимает решение о создании мудирств. Мудирства входили, это то же самое, что как бы округ, допустим, да? Mm-hmm. Допустим, мы говорим, Хунзарский округ, там Андийский округ. Это округ, куда ходили, это области, вернее, куда ходили 4-5 наибств. Как обычно 4. Вот, допустим, Хунзарское наибство, Харахинское и Сиурское, они ходили в состав
одного мудирства,
одного округа. Или, допустим, смотри, Салатауское, Гумбетовское и Индирейское, Аухуское, они ходили в состав одного округа, округа мудиры.
Полномочия мудира, как мы понимаем, это... Он и администратор, и как...
Он одновременно и руководитель округа. Он одновременно и руководит четырьмя пяти наибствами этой территории. Одновременно осуществляет военную административную власть над наибствами.
Это такой генерал-губернатор.
Да,
такой,
да, генерал-губернатор. И мы подчиняли все четыре наиба. Наибы это были как бы полковники, подполковники. А этот на уровне генерала считался мудир. Мудир, в некоторых случаях бывали случаи, когда 4, 5, 6 и 7 наибств подчинялись мудиру. Вот, допустим, был такой Кабет Мухаммад из Элитля. Ему одно время, у него было 7 наибств в его подчинении. Это зависит, все зависит от того периода. А уже к концу 50-х годов, когда у имамата появились признаки расслабления, мудирства были в 1851 году упразднены.
А, Юсуп Усманович, какие как бы качества должны быть у человека, чтобы он был избран или в качестве наиба, или в качестве мудира? Это... Как проходили люди
от него, так скажем? Я тебя удивлю ответом. Дело в том, что самое главное, чему уделялось особое внимание при подборе кадров, больше всего внимания уделялось не только мужеству и храбрости, но и грамотности. Угу. Чаще всего наивами становились ученые, свободно владеющие арабским языком, свободно, которые могли говорить, писать, читать на арабском языке, и подготовленные наших, так сказать, нашими учеными. Большинство наибов – это люди были, которые знали по 3-4 языка, свободно знали арабский язык, свободно некоторые, многие из них знали Коран наизусть. Это были ученые. Одновременно человек, который вырос в горах, в горных условиях, он всегда в необходимых случаях проявлял не только мужество, отвагу, но и стойкость во всем. Поэтому среди наибов, мудиров было очень большое количество ученых.
Угу. А то вы сказали, что люди грамотные. А вот какой был общепринятый язык государства? Государственный язык, которым шла переписка,
язык,
общение и так далее?
Язык, а не общение, язык делопроизводства. Это был арабский язык.
Письменность.
Письменность, письма, распоряжения, постановления издавались на арабском языке. И аджам. На аджаме могли писать, и аварцы могли писать, чеченцы могли писать. Даже алфавит, который существовал, аджамовский алфавит, он был утвержден Государственным советом Диван Ханой в 1844 году участием большинства ученых Дагестана и Чечни. Они участвовали в разработке, допустим, вот, допустим, чтобы написать слово «вода», буква «хим», «хим» нужен, да? Это такого звука нет в арабском языке. Или, допустим, «кхе», такого звука тоже в арабском языке нет. А они носили изменения и алфавит, и создавали алфавит для аджама, для аварцев, для чеченцев и так далее. А языком общения был одновременно язык войска, язык бо. Аварский язык, чеченский язык, кумырский язык и так далее. Поэтому многоязычие не стало камнем преткновения, а вот оно помогало. Многие наибы знали по 3-4 языка. Вот он сам великолепно знал аварский, кумырский, лахский, чеченский языки. Хаджи Мурад, наиб, который одновременно знал аварский, арабский, чеченский, кумырский языки. И, допустим, возьмите любого наиба. Как правило, 3-4 языка они знали. Поэтому общение, когда на территории Чечни в 1996 году им приходилось общаться больше с местным населением, они могли свободно изъясняться на чеченском, на аварском и на других языках.
Угу. Вот это было многонациональным государством. Да. И, соответственно, как, там должна была быть, как бы, учитывались какие-то национальные интересы и так далее. Вот человека могли назначить наибом на территории другой национальности. Как это все воспринималось?
Смотри, это было удивительное государство, в котором национальность не учитывалась, учитывалась во всем. Но это не главное было.
Основным фактором
не выступало. Его качество, человеческие. Значит, его вера, его убежденность, его отвага, смелость и его грамотность. Поэтому Баханы Водобусов Ахмалди Мухаммад столько лет был чеченцем наибом. Они его обожали, уважали, любили сильно. Или, допустим, те же самые, допустим, хунзалских наибов, Аль-Бури, или бывшие из ханского рода. Это значение не имело, потому что народ любил его.
Несмотря как бы социальный бывший принадлежность, национальный принадлежность,
люди как бы... Значение не имело. Вот смотри. Даже когда Шамиль назначал, был такой гитин из Дануха. Молодой парень в 1842 году при сражении Чечни он погиб. Помните, такая была экспедиция грабе по Чечне, по лесам Чечни, и он там погиб. А в 1940 году, когда его назначали, он был родом из селения Данух. Данух – это Гумбетовский район. Он был, мать была его... родовая дочь пастуха, отец был пришелец из горного района. Ну, перешел на место жительства и перешел. И гумбетовские вельможи, ну, состоятельные люди, написали, почему вы назначили наиб над нами Гитина Дануску, пришедшего от женщин низкого происхождения и так далее, ну, бедного такого, арабского происхождения. Шамиль, знаешь, что ответил им? Он написал, мне разницы нет, кто его родил. Я вижу, что острее его сабли у вас никого нет. Вот такие. Поэтому при назначении на должность это значение не имело происхождения. Главное было человеческие качества. Такие примеры, когда назначались детей наибов, детей сыновей этих мудиров, ханского происхождения, феодального происхождения, это было, как бы сказать, обыкновенным явлением.
Главное, чтобы человек проявил себя верным
человеком. Его качество, самое главное были его качества. У среди чеченцев очень много было людей, которые отличались храбростью, отвагой. Ну, безусловно, они не все были грамотные. В этих случаях Шамиль шел на это и говорил, да, потому что он храбрее среди вас всех. Поэтому я назначил его. Такие случаи было.
Юсуп Усманович, вот, допустим, институты мирной жизни, так скажем, образование, здравоохранение, вот какие-то вот эти элементы как функционировали?
Смотри, интересно. Самое главное, что вместе с военными делами особое внимание уделялось Шамилем и его сподвижниками, и наибами мудирами, прежде всего, подготовке населения к чему? Нормальной мирной жизни, образованию, науки, значит, культуры и социальной жизни. Вот, допустим, даже на этой карте видно, что тех обществ, в которых существовали, допустим, иные порядки, имам вел закон все общем образовании, грамотности, обстоящей грамотности. Был введен закон, что все дети должны научиться читать и писать. Во всех наибствах были созданы и начальные школы, и школы среднего уровня, где занимались дети всех людей, независимо от социального положения. Одновременно тех детей, которые проявили особую склонность к наукам, им создавали специальные школы у известных наибов ученых. И есть такие письма Шамиля, где он пишет такому-то, отправьте этого такого-то мальчика такому-то ученому, допустим, за голову из Кварши, ибо он получит у него больше. И, допустим, он создал специальные, допустим, в разных аулах он создавал специальные школы для одаренных детей. И туда принимал всех. Даже те же самые даргинские детей, которые перешли в Сурри Имамата, эмигрировались на территорию Имамата. На территорию Чечни он отправляет их учиться кому? Тому же самому известному ученому. Вот такая была система. Система была обязательная для всех. А девочки обучались отдельно, мальчики обучались отдельно. Это было тоже. И самое главное, что Имамата при Государственном Совете Диван Ханес создал управление по науке и учебным заведениям. Были отдельные люди, которые...
Которые регулировали это образование, да?
Это люди, которые специально следили за этим, чтобы этим занимались. Вот, допустим, на чем писать? Бумага нужна. Писать надо же. Не все время же будет писать на листах из деревьев. Поэтому этим вопросом занимались отдельные купцы. Человек специально поручал, создал специальную систему, чтобы этот человек ты должен всегда доставать бумагу и передавать ее наибством. Даже купцы, которые ездили на территорию, занятые российскими войсками, там они обменивали, значит, на шкуре, на все что угодно, на товары имамата, получали оттуда то, что нужно.
Угу. Ну вот это знамя часто фигурирует, когда мы видим статьи, книги и так далее о северокавказском имамате. Это основной государственный стандарт, да, как вы считаете?
Ну, у флаги государственного имамата существовали, их было несколько. До 1939 у Хаджи Мухаммада был флаг отдельный, у Гамзатбека был отдельный, у Шамиля отдельный флаг был. Они флаги самого государства. Вот, допустим, отдельные наибства имели свои флаги. Вот, допустим, Шамиль выходил в походе во главе войска с этим флагом. Вот. Поэтому флаг как символ государственности, он был все время с имамом Шамилем. И на последнем Гунибе, и начало его деятельности, тоже. Поэтому флаг – это, как бы сказать, орудие, которое одновременно мобилизует войну на бой. На
элементом идеологического.
Да, воздействия. Да.
А вот дальнейшая судьба, как бы наследие этого имамата, те же самые, допустим, эти флаги, какие-то вот ордена и так далее, как бы сейчас…
Сейчас надо сказать, дело в том, что наши музеи, Республиканский национальный музей имени Тахагади, который находится на улице Бенаска, там есть образцы почти всех знамен флагов имамата. Там есть сохранены к нашему, так сказать, нашей радости многие ордена, медали.
Это оригиналы?
Оригиналы, да, оригиналы. Они каждый день пополняются. У них есть описание каждой медали ордена, есть, значит, положение об них. И все они хранятся очень аккуратно, так что это большая заслуга сотрудников музея. И там же работает наш известный историк Хаджи Мурат Доноғло. Он и его друзья там очень много делают, чтобы этот запас пополнить. Они есть и в других местах, и в других музеях, но наши музеи – это самые лучшие коллекции.
Угу. Юсуп Усманович, спасибо, что пришли к нам сегодня. Иншаллах, я думаю, у нас это не последняя передача с вами. А на этом мы прощаемся с вами. Дорогие друзья, ассаламу алейкум ва рахматуллах.
Исторический факт. На радио «Ватан». Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.